Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. И вот тема нашей программы. Переговоры оппозиции с московской мэрией. Сегодня последний день согласования акции «Марш свободы» 15 декабря. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Рассмотрение в особом порядке дела Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. На Украине начала работу новоизбранная Верховная Рада. Эти и другие темы новости культуры в программе «Время свободы» в этот час. В эти минуты представители Координационного совета российской оппозиции и московская мэрия должны снова приступить к переговорам по поводу марша свободы, намеченного на 15 декабря. Вчера сторонам так и не удалось договориться. Организаторы акции настаивают, чтобы шествие закончилось на одной из центральных улиц или площадей. Мэрия Москвы отказывается перекрывать ради марша центр города. За развитием событий следит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Переговоры должны были возобновиться в 4 часа по Москве. Об этом в своем твиттере написал один из организаторов «Марша свободы», координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Вчера вечером после очередных консультаций в мэрии сторонам договориться не удалось, и в интернете стали появляться сообщения о том, что столичные власти окончательно отказались согласовывать «Марш свободы» 15 декабря. Организаторы марша, а в этот раз подготовкой занимается Координационный совет оппозиции, настаивают на том, чтобы шествие прошло по центральным улицам и площадям города и было не короче 4 километров. Московские власти этот вариант не устраивает. Как заявил российским средствам массовой информации руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров, городские власти не могут перекрывать центр Москвы на полдня. Помимо маршрута от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, который мэрия предлагала сначала, во время вчерашних переговоров были предложены также еще два маршрута от Трубной площади до Кропоткинской и от улицы Якиманки до Болотной площади. По словам Надежды Митюшкиной, члена политсовета движения «Солидарность», эти варианты не устраивают организаторов «Марша свободы», поскольку они противоречат мнению людей. Надежда Митюшкина ссылается на интернет-опросы, проведенные Координационным советом оппозиции.
На момент ухода из мэрии никаких договоренностей достигнуто не было. Мэрия сказала подумать до утра над их предложениями, но их предложения, к сожалению, противоречат тому, за что проголосовали люди, верифицированные избиратели Координационного совета. Люди все-таки настаивали на центральных площадях, потому что это некое неуважение со стороны правительства Москвы, то, что людей всегда ограничивают. Вчера было компромиссное предложение со стороны вот оппозиции, чтобы от Пушкинской или там от Трубной пройти по бульварам до Кропоткинской, дойти до Боровицкой и разойтись на этом. Никто не требует Манежку, да, и площадь Революции прямо уж вот так вот. Но мы понимаем, что это не мэрия, да, что голосуется все выше.
Это было мнение Надежды Митюшкиной. Сегодня же Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, выразил обеспокоенность тем, что стороны не могут договориться. Непонятно, что мешает тому, чтобы обе стороны достигли компромисса, ведь они достигали согласия в течение всего последнего года. Я призываю к тому, чтобы обе стороны встретились вновь и пришли к соглашению на основе Конституции, законов России и Москвы, написал Лукин в заявлении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного. По словам одного из заявителей «Марша свободы», политика Геннадия Гудкова, переговоры с мэрией были сложны всегда, но к компромиссу стороны приходили. Он надеется, что так будет и в этот раз.
Переговоры с мэрией были всегда сложные. Они были всегда многочасовые, они были всегда с перерывами, они были всегда с какими-то паузами, когда стороны обдумывали позиции друг друга. Никогда не было простых переговоров с мэрией. Другой вопрос, что в ходе этих все-таки долгих, трудных, тяжелых консультаций мы находили какой-то компромисс, не делая заявления о том, что кто-то срывает переговоры. Это, наверное, действительно может быть первый раз, по крайней мере, за последние несколько таких сложных вот этих массовых акций. Видимо, стороны испытывают друг друга на прочность. Не очень, правда, это хорошее занятие. Если люди с какими-то психоэмоциональными реакциями найдутся, то переговоры могут зайти в тупик. Но пока этого не произошло, я все-таки надеюсь на победу здравого смысла. Одним из вариантов разумного компромисса будет то, что мы по какой-то части, какой-то центральной площади все же пройдем. Потому что ходить просто по кругу, по Бульварному, по Садовому кольцу, все это, конечно, здорово. Еще год назад об этом, наверное, было трудно и мечтать. Но все-таки это уже как бы пройденный этап. И люди не хотят повторения пройденного. Они хотят, по крайней мере, хотя бы, чтобы многие внешние признаки носили совершенно там иной, свежий, новый характер. Это требование подавляющего большинства участников будущего марша свободы. Естественно, мы не можем в этом отношении пойти поперек общественного мнения.
Говорил Геннадий Гудков. Если московская мэрия так и не согласует марш свободы, организаторы не будут призывать людей выйти на несогласованную акцию. Хотя руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров уже пообещал уведомить городскую прокуратуру о том, что 15 декабря в столице намечается несанкционированная акция, и попросить власти принять соответствующие меры. Не исключено, что если акция не будет разрешена, люди придут на Лубянскую площадь и возложат цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий. Вот что говорит Геннадий Гудков.
Мы не будем проводить никакого несанкционированного мероприятия. Каждый индивидуально делает то, что он желает и хочет. Я, например, заявлял о том, что я возьму там букет цветов, счетное число, к сожалению, цветов, поскольку мой дед, родной дед, был отправлен, как говорится, на плаху в 1938 году. Есть и другие пострадавшие в нашей семье от сталинских и гулаговских репрессий, поэтому я имею полное право прийти в этот день. Мы договорились, что это все-таки будет мемориальный какой-то день, мы против выступаем, против репрессий, против повторения. Я бы пришел возложить цветы к Соловецкому камню.
Одним из требований марша свободы, по задумке организаторов, должен стать лозунг «Свободу политзаключенным». К ним гражданские активисты относят девушек из панк-группы «Pussy Riot», обвиняемых и подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, фигурантов так называемого дела анатомии протеста. Сегодня Басманный суд столицы как раз рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста одному из обвиняемых по этому делу, активисту Левого фронта Леониду Развожаеву. Следователи считают, что его нужно держать под стражей до начала апреля. Ему предъявлено обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков, и уголовное дело об этом было возбуждено на основе фильма «Анатомия протеста 2». На суде Леонид Развожаев указал на человека, который якобы его пытал после того, как утверждает сам оппозиционер, его похитили на территории Украины. Один из адвокатов активиста, Дмитрий Аграновский, рассказал Радио Свобода, что это заявление стало неожиданностью и для стороны защиты.
Для нас это было полной неожиданностью, но ему так вот показалось. Он показал на человека, и, кстати, мы знаем, кто это такой, оказывается, но пока не будем называть. Может быть, он какое-то заявление напишет, может, нет. Он сказал, что вот этот человек один из его похитителей. Он его узнает по голосу, а он там с кем-то разговаривал, и узнает его по глазам. Ну, посмотрим, что из этого дальше будет. Но это была такая вот спонтанная вспышка, я бы сказал. Не знаю, правда это или нет, но у меня такое ощущение, что это не было домашней заготовкой.
Помимо обвинений в попытке организации массовых беспорядков, следователи возобновили старое уголовное дело, по которому Леонида Развожаева обвиняют в разбое и попытке украсть 500 меховых шапок. Эти события произошли 15 лет назад в Ангарске. Сегодня же во время заседания в Басманном суде следователи не исключили, что для проведения следственных действий Леонида Развожаева могут этапировать в Ангарск. Вот что уточняет Дмитрий Аграновский.
Следователь сообщил, когда перечислял следственные действия, что один из следственных действий может быть возможное этапирование в Ангарск для проведения следственных действий в рамках разбоя. Но срок давности по этому делу истек 4 декабря. Поэтому мы, конечно, сомневаемся, что его туда могут этапировать, но такая вероятность есть. И на наш взгляд, это может быть сделано только для того, чтобы оказать на него давление с целью дачи признательных показаний. Другого никакого смысла и основания я в этом не вижу.
Говорил адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова следит за развитием событий.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оглашение проходило в Георгиевском зале Кремля. За выступлением российского президента следила корреспондент «Радио Свободы» Елена Приковская.
Оглашение послания Федеральному собранию Владимира Путина в прямом эфире транслировали сразу три российских телеканала. Первый – «Россия-1» и «Вести-24». Онлайн-трансляции выступления Путина можно было смотреть и в интернете. Главное, что выделяют эксперты в нынешнем выступлении Путина, это его патриотическую риторику и заявление о том, что Россия в 21 веке должна сохранить свою идентичность.
В мире 21 века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность. Не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией.
Слово «модернизация» российские граждане прежде слышали из уст Дмитрия Медведева, который сегодня был вместе с другими в роли зрителя. В нынешнем послании о модернизации заговорил и Владимир Путин.
Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная задача. Но мы можем ее решить. Мы можем помочь людям найти хорошую и интересную работу.
Глава Комитета по социальной защите Совета Федерации «Единорос» Валерий Рязанский отмечает, что Владимир Путин уделил в своем послании внимание и социальным вопросам, и интеллектуальному развитию страны.
Это послание ориентировано на будущее по многим параметрам. Прежде всего, в некотором плане можно говорить о том, что определена идеология национального развития. Это все-таки патриотизм. И в силу этого президент четко обозначил критерии поведения бизнеса, критерии поведения чиновников, госслужащих высокого ранга. Это и относится к депутатам, и к членам Совета Федерации в отношении офшорной экономики. Это начало серьезного такого спроса за то, как должен себя вести отечественный бизнес. Но я являюсь руководителем Комитета по социальной политике. Естественно, мне ближе та сверка часов, которая происходит в разделе социальной политики. Президент посвятил этому целую статью перед выборами, потом указ президента, и сейчас он еще раз обозначил, что социальная тема, вопрос социального звучания ни в коем случае не должны уходить на второй план. Более того, президент назвал креативным классом, креативным слоем нашего общества тех, кто работает не просто в бюджетной сфере, тех, кто является носителями культуры, носителями знаний, учительства, врачи, работники сферы культуры. Все это креативный класс, который воспитывает будущее страны. И этому классу посвящены указания и установки правительству на создание и условий для работы, повышение заработной платы. Законодательные инициативы в этом смысле будут как раз направлены на то, чтобы уйти от такого простого, знаете, житейского термина, что это бюджетники, и пренебрежительного отношения к этой категории. Мы должны уходить. И президент об этом четко сказал. Социальная сфера – это сфера не оказания услуг. Это то, что является вложением в человеческий капитал. Это носители духовного и нравственного воспитания.
Выступая сегодня с посланием к Федеральному собранию, президент России поддержал идею о возвращении к смешанной системе выборов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округам. Говорил Путин и о равенстве всех партий, причем не только во время избирательных кампаний.
Государство должно и будет стремиться к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех политических партий к средствам массовой информации. И не только в процессе избирательных кампаний, а в текущей жизни. Но мы с вами должны понимать, уважаемые коллеги, что эта задача непростая. В начале года у нас было 7 партий, сейчас их уже, по-моему, 48, а еще более 200 оргкомитетов организованы и ведут работу над созданием собственных партий.
Не обошел вниманием Владимир Путин и взаимоотношения оппозиции и власти. Вспомнил он и об иностранном вмешательстве. Эксперты расценивают это как прозрачный намек на закон об иностранных агентах.
Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в Российской Федерации.
Один из представителей парламентской оппозиции, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев, сказал, что с основными тезисами выступления президента Путина он согласен, но Пономарев считает, что в послании нет конкретики.
Путин говорил хорошо, энергично, и многие из его идей, которые он сегодня высказывал, с ними трудно поспорить, они, в общем, не являются какими-то очень глубокими и оригинальными, но, в общем, скорее являются там правильными и абсолютно нормальными. Другое дело, что сегодняшнее послание отличалось тем, что в нем было достаточно мало, с моей точки зрения, конкретики, то есть тех вещей, которые можно было бы реализовать в виде конкретных там законодательных инициатив или решений правительства. Ну, если за все вот время выступления там десяток набралось, то я удивлюсь. А значимых так и не было практически вовсе. Единственная вещь, которую я могу сказать, будет нести далеко идущие последствия, это возврат к смешанной системе голосования одномандатными партийными округами. Это, конечно, позволит сохранить монополию «Единой России» на власти и после следующего избирательного цикла, если, конечно, мы до него доживем без каких-либо потрясений. А в остальном это такие пожелания, это скорее проповедь, чем руководство к действию, вот то, что делал обычный Медведев.
Представители КПРФ обращают внимание на то, что послание Федеральному собранию говорит о намерении Путина и российского руководства продолжать прежний курс. Сопредседатель оппозиционной партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков назвал послание президента Владимира Путина манифестом авторитаризма. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О стратегии третьего президентского срока Владимира Путина, представленной в его выступлении перед Федеральным собранием, мой коллега Андрей Шары беседовал с политическим экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко.
Понятно, что выступление президента страны перед депутатами парламента – это стратегическое выступление, тем более для президента, который вернулся на свой пост и определяет задачи на период своего пребывания у власти. Путин всячески подчеркивал и его окружение, что это не просто выступление, а это результат системной работы, начатой в серии предвыборных статей Владимира Путина. И вот теперь он встретился с доверенными лицами, и вот, наконец, выкатил общественности вот эту часовую речь, которая и заключает в себе стратегические направления работы президента. Я хотел поговорить с вами о вашем понимании стратегии Путина. Вам понятно, какой она будет?
Есть стратегия слов, есть стратегия дела. Вот у меня такое ощущение, что стратегия слов и стратегия дела, она всегда расходилась. Это первое. Классический пример тому модернизация, о которой так много говорилось и которой как не было, так и нет. Когда он говорит о стратегии, то ощущение, что он как бы идет по ровной поверхности и, в общем-то, не учитывая тех неожиданных поворотов, которые могут иметь место. А такие повороты уже начались, и я считаю, что, в общем, вот в этой речи они как бы не учитывались, как бы они откладывались в сторону. В этом отношении посмотрите, что произошло за последний месяц. Но я имею в виду коррупцию, вот эту всю борьбу. Но то, что было сказано, ну, совершенно явно недостаточно, непонятно и вызывает больше вопросов, чем ответов. И так, в общем, идет, по-моему, по всем направлениям. А временами, кстати говоря, для того, чтобы каким-то образом уйти от трудных моментов, его выступление, оно чем-то напоминало отчет, знаете, такой на партхозактиве. Поэтому, безусловно, сейчас вся пресса, все то, что, так сказать, подчинено официозу, будет писать, что это стратегия. Но мы это прекрасно понимаем, и мы это видим, что ни в политике, ни в экономике, ни в каких-то частностях, например, по Северному Кавказу, стратегии, в отношении которого, по-моему, уже 10 лет говорят. В общем, как-то все это выглядит очень непонятно.
Часто так говорят о выступлениях президентов перед Федеральным собранием, о том, что это вот как выступление на партхозактиве. Владимир Путин действительно с большим удовольствием говорит об экономике, особенно о социальных проблемах, адресуясь как раз к широким массам населения, которые склонны верить его обещаниям о социальных реформах, улучшении социального положения, просто потому, что с властью связывает возможность такого рода перемен традиционно в российском типе политического российского общественного сознания. Недавно выступал Дмитрий Медведев в интервью журналистам нескольких телевизионных каналов. Он, премьер-министр, который, в общем, человек хозяйственный, значительно больше говорил о политике, чем об экономике, о социальной сфере. Вы не видите тут некоторого смешения обязанностей, полномочий? Если да, то чем это вызвано?
Ну, это вызвано тем, что позиция Медведева как премьера не определена, потому что в качестве хозяйственника его просто никто не видит. Фактически они дублируют в чем-то друг друга. Вот нету вот этого жесткого разделения труда. Политик Путин, стремясь показать успешность своей команды, он больше говорит об экономике. А премьер-министр, который, казалось бы, должен вот именно вот на эти темы делать акценты, он, наоборот, уходит, так сказать, более вот в эти политические сферы. Общество их рассматривает, ну, не как нечто единое, но некое двухголовое тело, понимаете, вот этого двуглавого орла. Одна голова, конечно, которого побольше повлиятельнее, но вот другая тоже существует и имеет какой-то собственный дискурс. Это выглядит, в общем, достаточно самозанятно бывает и порой не солидно, потому что никак люди не могут разобраться до конца, кто за что отвечает. Путин, получается, отвечает за все. На экране показывали разных людей, которые были в зале. Ну, головы показывали. И где-то там между, я уж сейчас даже не помню, кем и кем, появилась голова Медведева, как совершенно рядового участника вот этого мероприятия. Тот режиссер, который это выбирал, вот такой ракурс, он как будто бы хотел подчеркнуть, а вот и Медведев, он один из всех, а вот Путин, это да, вот Путин, это там наверху, который всех нас учит, всех нас просвещает, и депутатов, и Медведева, и все остальное общество.
С экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко о стратегии третьего президентского срока Владимира Путина, представленную в его выступлении перед Федеральным собранием, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине сегодня начала работу новоизбранная Верховная Рада. Утром в этот день в торжественной обстановке депутаты принесли присягу на верность украинскому народу. В полдень парламентарии собрались на первое заседание для решения кадровых вопросов. Об этом первом заседании в прямом эфире расскажет корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Первое заседание нового украинского парламента началось со скандала и потасовки. В оппозиции обнаружились потенциальные перебежчики. Отец и сын Табалова, избранные депутатами от объединенной оппозиции, отказались войти в парламентскую фракцию «Батьковщины» и, вероятно, собирались присоединиться к пропрезидентскому большинству. Оппозиционеры выгнали предателей из зала с возгласами «тушки вон» и не позволили им принять присягу. Не обошлось без конфликта и у стен самой Рады. В здание пытались прорваться полуобнаженные активистки эпатажного женского движения «Фемен». Они называют новый парламент антинародным, а его оппозицию олигархической. Для того, чтобы задержать феминисток, милиции потребовалось 10 минут. Из-за этой акции вовремя в зал не смогли попасть некоторые депутаты и российский посол на Украине Михаил Зурабов. В отличие от предыдущего, в этот состав парламента вошли полярные политические силы. Речь идет о коммунистах и националистах. Последних уже называют спецназом оппозиции. Предполагаю, что они будут активно участвовать в Верховной Раде в так называемых кулачных боях. Большинство и в нынешнем украинском парламенте, судя по всему, будет контролировать та же правящая партия регионов. Самым младшим депутатом этой рады стал 25-летний представитель праворадикальной свободы Андрей Ильенко. А самым старшим – 79-летний регионал Ефим Звигильский. Именно он зачитал с трибуны текст присяги на верность украинскому народу. Парламентарии приступили к рассмотрению кадровых вопросов, и спустя 20 минут был объявлен перерыв. Примерно через полтора часа Рада возобновит работу. На пост спикера регионалы выдвинули своего однопартийца Владимира Рыбака, основателя партии регионов, бывшего мэра Донецка. Кроме спикера, депутаты собираются также голосовать и за президентскую кандидатуру на пост премьер-министра Украины. Накануне президент страны Виктор Янукович вновь предложил занять это кресло нынешнему исполняющему обязанности премьера Николаю Азарову. Если с утверждением спикера, скорее всего, проблем не возникнет, за будут голосовать коммунисты, которым обещан в обмен пост первого вице-спикера, то предложенную кандидатуру премьера парламент, судя по всему, может отклонить. По крайней мере, так считают многие эксперты. Для поддержки кандидатуры Азарова необходимо простое большинство в 226 голосов, но у партии регионов их только 185. Таким образом, в ближайшее время уже станет ясно, удалось ли власти заручиться поддержкой недостающих депутатов и есть ли у власти на самом деле стабильное парламентское большинство. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко рассказал о первом заседании новоизбранной Верховной Рады. Прокурор в Мосгорсуде просит приговорить к 12 годам заключения экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова, которого обвиняют в соучастии в убийстве журналистки Анны Политковской. Защита предполагаемого организатора убийства считает, что его можно наказать условным сроком. Павлюченков дал показания против соучастников и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Ходатайство адвоката семьи Политковской Анны Ставицкой о разрыве сделки Мосгорсуд отклонил. О том, почему семья обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской требовала рассматривать дело Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Анны Политковской, в обычном порядке, еще до заседания адвоката Наставицкой рассказала моему коллеге Андрею Шароградскому.
Насколько я знаю, вы против того, чтобы дело Дмитрия Павлюченкова рассматривалось в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. Во-первых, что означает без судебной процедуры и почему вы против?
С точки зрения уголовно-процессуального законодательства особый порядок предполагает собой рассмотрение дела в судебном заседании без оценки доказательств, которые были собраны органами предварительного следствия. Предполагается, что подсудимый на стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, и в связи с этим нет никакой необходимости рассматривать доказательства, которые эту вину подтверждают. Более того, и самое главное, для чего люди соглашаются на особый порядок и почему они за него держатся, это наказание. Потому как в том случае, если лицо выполнило условия сделки, которое оно заключило со следствием на стадии предварительного расследования, и эта сделка была подтверждена сначала прокурором, а затем и судом, то это означает, что при рассмотрении этого дела лицо получает минимальное наказание, которое возможно по этой статье, 2/3 от максимального срока наказания. Поэтому вот люди стремятся попасть в этот особый порядок и рассматривать дела в этом порядке. Что касается нашей позиции, то мы считаем, что сделка Павлюченкова со следствием должна быть расторгнута, потому как, с нашей точки зрения, он не выполнил все условия сделки. И здесь необходимо подчеркнуть особо, что мы не согласны с тем, что он не выполнил два пункта этой сделки. Первое, что мы полагаем, он не полностью рассказал о своих действиях, которые он конкретно совершал. А во-вторых, с нашей точки зрения, он назвал политически мотивированное имя заказчика. Мы полагаем, что он знает реального заказчика, но при этом называет такого заказчика, который, я не знаю, видимо, удовлетворят наших властей. В остальном мы полагаем, что он выполнил условия сделки. Поэтому мы считаем, что сделка должна быть расторгнута, и Павлюченков должен был быть осужден в обычном порядке. Ему должно быть назначено максимальное наказание, которое возможно.
Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите, чтобы Павлюченков оказался на скамье подсудимых вместе с другими фигурантами этого дела?
Да, кроме того, мы бы хотели, чтобы дело Павлюченкова рассматривалось совместно с другими фигурантами по этому делу. И мы полагаем, что в этом случае будет тогда более полно и объективно рассмотрено это дело, и это дело будет рассмотрено в открытом режиме, и, в принципе, все, кто только хочет, может смотреть, слушать и воспринимать все доказательства, которые были представлены следствием. И мы считаем, что для общего дела будет более полезно, если дело Павлюченкова будет рассматриваться совместно с другими подсудимыми.
С адвокатом Анной Ставицкой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вот только что Интерфакс сообщил, что Мосгорсуд в пятницу даст возможность бывшему сотруднику ГВД Москвы Дмитрию Павлюченкову, которого обвиняют в организации убийства журналистки Анны Политковской, выступить с последним словом. Вынесение приговора также ожидается 14 декабря. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Во вторник президент США Барак Обама объявил о признании Америкой сирийской национальной коалиции, недавно сформированного объединения оппозиционных групп, в качестве единственного законного представителя сирийского народа. В прошлом месяце подобный шаг предприняли несколько европейских столиц. Эксперты предсказывают, что это решение приведет к усилению поддержки сирийской оппозиции Соединенными Штатами. Рассказывает мой коллега в США Юрий Жигалкин.
В интервью телекомпании ABC президент Обама сказал: «Мы пришли к выводу о том, что сирийская оппозиционная коалиция открыта для разных групп, она представляет все слои населения Сирии, поэтому мы рассматриваем ее в качестве законного представителя сирийского народа». «Естественно, вместе с признанием появляются и обязанности», — добавил президент. «Среди обязанностей, упомянутых Бараком Обамой, представление интересов всех участников коалиции, приверженность политическому процессу, в котором будут обеспечены права меньшинств и женщин». Ожидавшееся решение о признании Вашингтоном оппозиционной коалиции последовало через несколько часов после того, как Госдепартамент внес в список террористических несколько групп, которые принадлежат к противостоящим сирийским лагерям. Две из них действуют под контролем сирийских властей. Одна – Джабхат аль-Нусра, связанная с Аль-Каидой, на стороне оппозиции. Явно ощущая приближение конца режима Асада, Вашингтон ставит на более активную изоляцию радикалов и более масштабную поддержку оппозиции, пользующейся поддержкой разных слоев сирийского общества, в надежде на то, что падение правительства в Дамаске не приведет к краху всех государственных структур. По словам представителя Госдепартамента, США ожидают от официально признанных ими оппозиционных групп доказательств своей способности обеспечить безопасность и нормальное функционирование всех государственных служб на территориях, оказавшихся под их контролем. Американские наблюдатели считают, что этот шаг приведет к расширению контактов США с оппозицией и увеличением объемов в основном гуманитарной помощи. Противники сирийского режима, тем не менее, не получат американского оружия, уверен мой собеседник Джеймс Филлипс, американский политолог, сотрудник Вашингтонского фонда наследия. Соединенные Штаты в результате этого шага улучшат отношения с оппозицией. Это признание повысит статус оппозиционной коалиции, но не до уровня законно признанной власти. За этим решением последует американская дипломатическая поддержка коалиции, увеличение гуманитарной технической помощи, средствами связи, компьютерами. Но США твердо заявляют о том, что они не будут поставлять в Сирию вооружение. Каким вам сейчас видится исход этого сильно затянувшегося конфликта? Я думаю, становится более очевидным, что он будет разрешен с помощью силы, а не путем переговоров. И сомнений в том, кто одержит верх, не остается. Падение режима Асада – лишь вопрос времени. Надежды на дипломатические инициативы, на мой взгляд, нереалистичны. Асад упустил момент, когда бы его отставка удовлетворила оппозицию, и у сторонников режима была теоретическая возможность разделить власть с его противниками. Теперь, когда военный перевес постепенно переходит на сторону оппозиции, у ее лидеров нет никаких стимулов для вступления в переговоры. Это был американский политолог Джеймс Филлипс. Ощущение приближения конца сирийского режима витает даже в американском новостном пространстве. В последние дни в прессе появились сообщения со ссылкой на анонимные источники в американских разведслужбах о необычной активности в арсеналах, где хранится химическое оружие Сирии. В понедельник президент Обама даже сделал публичное предупреждение Башару Асаду о том, что применение этого оружия обернется серьезнейшими последствиями для него. Может ли такое предупреждение переубедить лидера, публично заявившего о том, что он готов стоять до конца, сказать трудно. Но во вторник министр обороны США Леон Панетта объявил о том, что на сирийских хранилищах химического оружия вновь воцарилось спокойствие. Впрочем, более серьезной проблемой может стать превращение Сирии в источник региональной нестабильности и даже конфликтов. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox Джон Кин, отставной генерал, бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск. Если посмотреть на общую картину происходящего, то мы увидим серьезные потрясения на Ближнем Востоке и революционные перемены, захлестывающие многие страны. Я думаю, сирийский конфликт еще сильно скажется на многих соседях Сирии. Прежде всего, у курдов появляется наконец-то возможность объединиться, несмотря на то, что они отрицают наличие подобных планов. Не исключено, что Аль-Каида, обладающая весом на востоке Сирии, попытается использовать ее как базу или даже провозгласить там Исламский Эмират. Неустойчиво положение иорданской монархии и дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации в Сирии может отразиться и на будущем иорданского режима. Как предсказывают эксперты, Вашингтон наверняка попытается воспользоваться более тесными связями с сирийской оппозицией, для того, чтобы предотвратить наихудшие сценарии развития ситуации после падения нынешнего режима.
Это был Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне. Евгений Аронов подготовил обзор американской прессы.
Проблема материального неравенства достигла в Китае необыкновенной остроты. Разрыв между доходами владельцев капитала и наемных работников стремительно растет, но власти отказываются предпринять меры к тому, чтобы сузить его, например, позволить рабочим объединяться в профсоюзы. И причина этого больше политическая, чем экономическая, ибо независимые профсоюзы поколеблют властную монополию коммунистической партии. И в Соединенных Штатах за растущим имущественным расслоением общества стоят причины скорее политические, чем экономические, считает обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Гарольд Мейерсон. В Америке, как и в Китае, профессиональные союзы слабы, пишет автор. На сегодня в них состоят менее 7% работников в частном секторе США. Эта исторически небывало низкая цифра объясняет замедление роста доходов американских трудящихся куда лучше, чем то, что работодатели вынуждены сдерживать рост оплаты труда перед лицом иностранной конкуренции. Ведь около 100 миллионов американцев в своей трудовой деятельности вообще не конкурируют с иностранцами. Штат Мичиган принял законопроект, по которому работник, поступающий на предприятие, где существует профсоюз, освобождается от вступления в него в обязательном порядке, как это было прежде. Это законодательство провели республиканский губернатор и его однопартийцы, несмотря на яростное сопротивление служащих государственного и частного секторов. Республиканцы отказываются признавать, заявляет Мейерсон, что в штатах, в которых действуют подобные законы, разрыв в доходах наемных работников и работодателей больше, чем в штатах, где закон принуждает работника вступать в действующий профсоюз. Почему, тем не менее, Мичиган принял этот закон? Потому, полагает обозреватель «Вашингтон-Пост», что политика перекрывает экономику, и республиканцы желают ослабить влияние тех профсоюзов, которые традиционно солидаризуются с демократами. С Мейерсоном полемизирует другой колумнист «Вашингтон-Пост» Чарльз Краудхаммер. Америка возвращается в реальный мир. В течение лет 20 после окончания Второй мировой войны работники американского автопрома имели огромные зарплаты и льготы, потому что экономика Европы и Японии лежала в руинах. У нас не было конкурентов. Некоторые наши профсоюзы продолжают доселе ошибочно считать эту историческую аномалию нормальным положением вещей. Автостроители в Мичигане забывают, что Крайслер уже дважды терпел банкротство. Я понимаю, что у мичиганских профсоюзов сложное положение, и я им сочувствую. Но в условиях глобальной конкуренции выбор неотвратим. Либо высокие зарплаты и высокая безработица, либо более низкие зарплаты с меньшей безработицей. Не стану спорить, эта дилемма непростая. But I understand how it's a wrenching choice. Северная Корея, насколько можно судить, провела успешное испытание баллистической ракеты, способной достичь Филиппин. Это добавляет политических очков новому лидеру Ким Чен Ыну, который недавно произвел кадровую перетасовку в военном ведомстве, и приближает Пхеньян к созданию подлинно межконтинентальной ракеты, говорится в сообщении из Сеула корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Сангера. За несколько часов до этого американские официальные лица на приеме у японского посла в Вашингтоне ошибочно информировали его о том, что у северокорейских ракетчиков возникли непредвиденные технические трудности и что запуск откладывается на неделю. Администрация Обамы по-прежнему ищет оптимальный подход к Пхеньяну, на который пока она не может повлиять ни предложениями о конструктивном сотрудничестве, ни угрозами расширения санкций. Возможно, на сей раз Госдепартамент сможет договориться с Китаем о каких-то совместных мерах, направленных против Северной Кореи. Согласно действующим резолюциям ООН, КНДР обязана воздерживаться от ракетных пусков. То, что Ким Чен Ын уже вторично, в первый год правления предпринимает шаг, идущий наперекор желанию мирового сообщества, разрушает надежды на либерализацию внешнеполитического курса Пхеньяна. В ракетно-ядерных разработках Северной Кореи Вашингтон особо тревожит ее тесное сотрудничество с Ираном. Что до технических характеристик северокорейского оружия, будь то ядерные боезаряды или средства доставки, то оно еще не настолько совершенно, чтобы непосредственно угрожать западному побережью США. Ряд недавних испытаний в Северной Корее потерпел фиаско. Однако успех последнего пуска, отмечает корреспондент «Нью-Йорк Таймс», это само по себе свидетельство того, что Пхеньян способен достичь такого уровня совершенства. Причем, ввиду закрытости режима, ни Вашингтон, ни Сеул не смогут, вероятно, предугадать, когда это произойдет.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В швейцарском городе Лозанна сегодня проходит круглый стол, посвященный политической ситуации в России и приуроченный ко дню Российской Конституции. Рост российского протестного движения обсуждают швейцарские политики, представители международной амнистии и общественной организации «Руси Либерте». Один из участников круглого стола – режиссер телеканала «Арте» Владимир Васак, автор фильма «Россия. Хроника сумасшедшего года», который демонстрируется перед дискуссией. Перед круглым столом Владимир Васак ответил на вопрос моего коллеги Валентина Барышникова.
Почему вы участвуете в дебатах?
Я думаю, мы должны проявлять гражданскую активность и распространять и защищать то, что мы делаем, в прямом контакте с людьми, поэтому очень важно принимать участие в дебатах, которые происходят повсюду в Европе.
Насколько заметны для европейцев события в России?
Я думаю, люди в Европе были очень удивлены, когда увидели, насколько мощным было движение к демократии в России. Сегодня мы видим, что люди в России вовсе не такие, какими их представляли лидеры. И вот что мне представляется уникальным в России – качество образования людей, что делает все проще и сильнее. Если вы делаете фильм о России, вы всегда и всюду найдете людей, которым есть что сказать, которые размышляют над происходящим в стране и знают, что происходит в остальном мире, поскольку есть интернет, изменивший все. Он не изменил режим, но изменил восприятие людьми политической ситуации в России. Они могут сегодня легко сравнивать, более свободно, чем когда-либо. Это огромные изменения, и мы, европейские журналисты, должны принимать этого внимания, и мы должны демонстрировать европейцам, что вещи меняются в России.
Перед дебатами в Лозанне демонстрируется ваш фильм. Расскажите, как вы сняли его?
В фильм вошли материалы нескольких съемок в России, сделанных за последний год. Все началось в ноябре прошлого года, когда я был в Москве, чтобы сделать историю о парламентских выборах. И мы думали, это будет история о выборах, которые в России никого не интересуют. Это была ошибка, и я решил рассказать о людях, которые пытаются объяснить, что все не так уж заморожено в России. Таких, как Юрий Шевчук, Борис Акунин. И что было дальше? После выборов произошли огромные протесты в Москве, мы в Европейском Союзе были просто поражены произошедшим, как надеждой на изменения в России, на укрепление демократии. Это не означало обязательно смену режима, но означало изменения в России и то, что общество становилось более зрелым. Затем я решил вернуться в январе до президентских выборов с моей коллегой из Ле-Монд Мари Жиго. Это была поездка из Петербурга в Москву, чтобы увидеть происходящее перед выборами в городах и деревнях на этом пути. Это были вторые съемки для фильма, и затем я вернулся после выборов в апреле. Я поехал в Ярославль, где сложилась интересная политическая ситуация. Мы также проинтервьюировали людей, имевших отношение к протестам в Москве. Из материалов этих трех съемок мы собрали один документальный фильм как хронику половины года трех сезонов ноября 2011 года, января 2012 и весны 2012.
Вам было бы чем продолжить ваш фильм, если принять во внимание российские события последних месяцев?
Конечно, эта история не кончается избранием Владимира Путина. Она продолжается, она стала иной. Еще случилось дело Пуссерайт, очень интересное. Мы должны были себя ограничить и ограничили себя выборным периодом, но история, конечно, не завершилась.
На вопросы моего коллеги Валентина Барышникова отвечал один из участников «Круглого стола», режиссер телеканала «Арта» Владимир Васак, он же автор фильма «Россия. Хроника сумасшедшего года», который демонстрируется перед дискуссией. «Круглый стол», посвященный политической ситуации в России, приуроченный ко дню Российской Конституции, проходит в швейцарском городе Лозанна. Рост российского протестного движения обсуждают швейцарские политики, представители международной амнистии и общественной организации «Руси Либерте». С Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI отправил свое первое сообщение в социальной сети Twitter. О том, с чем связано желание Папы пользоваться Твиттером, мой коллега Андрей Шароградский беседовал со специалистом по проблемам Ватикана, римским журналистом Алексеем Букаловым.
Папа Римский – один из самых влиятельных людей в мире, и понятно, что все, что он скажет, будет немедленно подхвачено средствами массовой информации. Как вы считаете, зачем ему понадобился еще и Твиттер?
Ну, вы знаете, я думаю, что он заботится о своем имидже, несмотря на свое влияние и на свою популярность, хочет идти в ногу со временем, и в последние годы администрация Святого Престола неоднократно высказывалась в пользу овладения современными технологиями для распространения Евангелия, для распространения Слова Божьего, для распространения папской проповеди. Я думаю, что им удалось уговорить 85-летнего предстоятеля Римской католической церкви втянуться в этот процесс, хотя сам лично он предпочитает писать от руки своим мелким бисерным почерком и только что доказал это блестяще за прошедшее лето, написав в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо два очень важных документа, третью книгу своей трилогии «Иисус из Назарета» и новую энциклику. Книга только что опубликована, а энциклику обещают опубликовать предстоящей Пасхи.
То есть все-таки вы считаете, что папу убедили это сделать ради поддержания его имиджа? Или он сам захотел?
Нет, ну это мое предположение. Конечно, официально это его инициатива. Он неоднократно, выступая перед клиром, выступая и на синоде епископов, говорил о том, что церковь должна идти в ногу со временем, что невозможно без овладения современными технологиями и присутствия во всемирной сети.
Ну, у Твиттера есть еще одна очень важная особенность. Сообщения там могут быть очень краткими, и, по моим представлениям, это не очень характерно, вот краткие высказывания для представителей Святого Престола. Как вы считаете, это будет проблемой?
Нет, я думаю, что это не будет проблемой, тем более, что как раз это будет жанровая возможность тезисного общения. Я думаю, что не случайно объявлена дата появления и выхода в Твиттер накануне Рождества. Это будет рождественское пожелание, рождественское поздравление и краткая рождественская проповедь. Я почти в этом уверен, но, конечно, подождем и посмотрим.
Вы говорите, что Твиттер – это средство поддержания имиджа. Вот если вспомнить за последние годы, какие еще были сделаны шаги в этом направлении?
Ну, вы знаете, здесь в этом отношении последние годы не очень удачные для суверена Ватикана, потому что, вы знаете, Ватиликс, скандал в администрации, утечка документов, публикации всякого рода спекуляций на эту тему. Это очень трудный период для папы, который очень переживает лично, это как личная трагедия, потому что никто не знает всей правды, конечно, до конца, потому что публикуется очень незначительная информация. Но даже вот тот факт, что его самый близкий человек, Дворецкий, его оказался замешан в эту историю, все это очень большие для него проблемы. Поэтому тут я не считаю, что он сейчас как-то успел много сделать. Может быть, он и считает, что для исправления этого имиджа нужно использовать все средства хороши.
О том, с чем связано желание Папы Римского пользоваться Твиттером, мой коллега Андрей Шароградский беседовал со специалистом по проблемам Ватикана, римским журналистом Алексеем Букаловым. И добавим к этому интервью, что по части использования технических инноваций от Папы Римского не отстает, если не опережает того, королева Великобритании Елизавета II. Как сообщала в воскресенье газета «Санди Таймс», свое традиционное рождественское обращение она записала в формате 3D. В завершении программы «Время свободы» в Доме кино прошел вечер памяти Фридриха Гринштейна. Более всего он известен как автор сценариев культовых фильмов «Солярис» и «Раба любви». Меньше как прозаик, хотя именно литературу он считал главным делом своей жизни. Вечер был приурочен к 80-летию со дня рождения Гринштейна, скончавшегося 10 лет назад в эмиграции в Берлине. На вечере побывала и Лиля Пальвелева.
Точное количество киноработ Фридриха Гринштейна, кажется, никем не подсчитано. Дело в том, что у него были не только оригинальные сценарии. В только что вышедшей книге Григория Никифоровича «Открытие Гринштейна» встречаем указание на то, что именно к этому человеку обращались кинорежиссеры, когда с уже готовым сценарием других авторов что-то не ладилось, и текст надо было довести до блеска. перед началом вечера памяти Горенштейна мы встретились с Борисом Пастернаком, генеральным директором издательства «Время», где и вышла новая книга.
Есть такая нехорошая традиция по отношению к культовым фильмам. Все знают, кто снял. Многие помнят, кто занят в главных ролях. Но другие постановщики, художники фильмов, сценаристы оказываются в тени. Это потому, что у режиссеров такая диктаторская функция или в силу каких-то иных причин?
Вот Марк Розовский выступал, он сказал, что мне не хочется употреблять это слово по отношению к Горенштейну, но сценарист всегда все-таки обслуживает в известной мере режиссера. Творец фильма, автор фильма, все-таки режиссер. Но Горенштейн-то относился как раз к числу таких сценаристов, которые питали режиссера идеями. Это отмечали все, с кем он работал, даже когда его не было в титрах, что интересно. Вот, например, в титре первого учителя Андрона Кончаловского Горенштейна нет. Ну, потому что там был автор сценария один, потом Андрон сам переписывал, там появился как бы второй, потом там еще кто-то участвовал, а потом он все-таки отдал этот сценарий Горенштейну и сказал: «Фридрих, перепиши». И вот, боюсь, что я не точно цитирую, но он сказал, что он внес в этот сценарий яростный воздух пустыни. И фильм, как я понимаю, мы видим таким, каким видел его Горенштейн. У него было безупречное видение кадра. Он сам был, видимо, человеком образа и находка для режиссера. Ему не повезло, пожалуй, только с характером. С талантом у него было все в порядке. Но поскольку он был довольно неуживчивым человеком и абсолютным нонконформистом, то, конечно, ему было трудно работать. Хотя великие режиссеры, например, Тарковский, считали его гениальным. На обложке этой книги, на четвертой странице, там ровно этот отзыв Тарковского написано. Он гений.
Неуживчивый характер, вы сказали. Как же они тогда с Тарковским нашли общий язык?
Я думаю, это тайна двух гениев. Я думаю, что существуют какие-то свободные валентности, говоря химическим языком, которые позволяют им соединиться. Там уж не важно, какой у кого характер. Может быть, я пару слов скажу о авторе книги. Дело в том, что это совсем необычная история. Автор книги Григорий Никифорович, я много лет с ним знаком, просто мы с ним однокурсники по физическому факультету. Так вот, он всегда залезал не в свои сферы. Это очередной такой, насколько кандидатскую там, по физике он защищал в Минске, докторскую по биологии в Риге, а потом стал профессором в Америке, занимается конструированием лекарств, биохимией. Ну вот, у него всегда были гуманитарные интересы большие. Но тут его заинтересовал Горенштейн, и он, конечно, влез по уши просто в его творчество. И подошел к этому как с методикой, я бы сказал, естественных наук. То есть прочел, как он мне сказал пару лет назад, все, что написано, доступно им Горенштейном, и все, что написано на всех языках о Горенштейне. Вот результат – это книга, которую мы с радостью выпустили здесь, в Москве. Автор в Америке, Горенштейн жил в Германии. В общем, мир един.
Книга больше о рассказах, повестях и романах Горенштейна, чем о его сценаристской работе. По мысли автора, эту прозу еще предстоит открыть читателю. И вот о чем говорил на вечере в Доме кино писатель Евгений Попов.
Его читать удовольствие, понимаете, потому что как может быть вот так, что пьеса Бердичев, которую ставить, я не знаю, как ее ставить, эту пьесу, потому что она будет идти часа 4, если не 5. Но читать ее – великое удовольствие. А споры о Достоевском – гениально построены. Сидят в научно-исследовательском институте искусства и обсуждают диссертацию под названием «Атеизм Достоевского». Причем либеральные господа. А в это время, значит, в буфете напивается некий Васька Чернокотов, любитель Достоевского, антисемит, почвенник, маргинал, который ходит по Москве с портфелем, где десятитомник Достоевского. Его уже за антисемитскую реплику вышибли уже. Вот там начинается действие. А в него влюблена буфетчица. А его же обожает либеральнейший господин, глава всего вот этого института. В результате драка, крики, вопли, все сделано гениально. И читать это действительно удовольствие. И это драматургия, а не проза. А прозу... «Зима 53-го года», там есть великие страницы, я просто говорю как коллега даже Фридриха. Там есть описание, когда заканчивает жизнь самоубийством, он летит в шахте, и он 7 оттенков черного цвета ухитряется описать. Это редко кто может сделать вообще.
В Советском Союзе был опубликован лишь один рассказ Горенштейна «Дом с башенкой». самый фундаментальный труд писателя, носит название «Псалом» – роман «Размышления о четырех казнях Господних». Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
После выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Трачешникова. «Человек имеет право» в 17:05. Ну а мы завершаем информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве и комментарии специалистов. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем умолчал президент в своем послании? Об этом говорим с главным редактором сайта форум МСК.ру, активистом протестного движения Анатолием Барановым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир –